Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Москве отметила свое 40-летие правозащитная организация «Московская хельсинкская группа». В США опубликованы новые данные о возможном употреблении допинга российскими легкоатлетами. Турецкие журналисты сообщают, что у берегов страны все реже появляются российские элитные яхты. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, одной из старейших российских правозащитных организаций Московской хельсинкской группе исполнилось 40 лет. По этому случаю в Москве прошла конференция, на которой побывала наша корреспондент Елена Поляковская.
Основатель Московской хельсинкской группы Юрий Орлов ныне живет в США. Ему 91 год. Он преподает в Корнельском университете. На 40-летний юбилей своего детища он не смог приехать, но его бывшая жена и соратница Ирина Валитова хорошо помнит то время.
Я вообще всегда разделяла его взгляды. У нас абсолютно общие взгляды на очень многие вещи. Ну, если говорить о правозащитном движении, это одно. А вот когда они организовывали эту группу и шли переговоры, я была всегда за. Это вообще такой хороший был апперкот советской власти. Вот эта самая идея об образовании вот этой группы. Ну, ведь это же, если вы помните, при Брежневе, там же Советский Союз, он же подписал еще в Хельсинки третью корзину, а третья корзина была соблюдение прав человека. Раз он подписал, и тогда вот в группе всегда все говорили: о, подписали, пусть выполняют. И группу они ведь как назвали? Они молодцы, они назвали группа содействия по наблюдению за правами человека в Советском Союзе.
Александр Даниэль – сын правозащитницы Ларисы Багарас. Багарас возглавила Московскую хельсинкскую группу после возобновления ее работы. По мнению Александра Даниэля, Московская хельсинкская группа сыграла важную роль не только в советском правозащитном движении, но и в международном.
Уже хельсинкская группа, что называется, первого созыва, стала совершенно уникальным явлением в русле правозащитных, в рамках правозащитного советского движения, да? Это была самая профессиональная из правозащитных ассоциаций диссидентских. Это, значит, ее работа была очень качественная, и сыграла огромную роль, помимо прочего, в переходе правозащитного движения в некоторую новую фазу. Собственно, если так совсем уж, ну, укрупняя немножко и огрубляя ситуацию, то движение стало по-настоящему правозащитным с хельсинкской группой, потому что до этого это было, ну, скорее всего, просто протестное движение. Движение гражданского протеста против политических преследований. А Московская хельсинкская группа превратила, значит, сама, значит, была крайне профессиональной и внесла профессионализм в разного рода вокруг нее возникавшие диссидентские инициативы, не говоря уже об опыте Московской хельсинкской группы, которая сыграла огромную роль и для других хельсинкских групп в союзных республиках, украинской, литовской, также в международном хельсинкском движении.
Первый состав Московской хельсинкской группы в 1976 году вошел отчим Александра Даниэля Анатолий Марченко. По словам Александра Даниэля, в список новой правозащитной организации своего супруга вписала Лариса Багарас.
Если говорить откровенно, Анатолий Тихонович не был в восторге от этой идеи, в смысле от того, что по ряду причин. Ну, во-первых, потому что он не очень любил, когда что-то делали без его, так сказать, прямо на то выраженного согласия. Хотя, в принципе, такое общее согласие на распоряжение своим именем он, конечно, Ларисе не давал, но здесь он как-то так. Во-вторых, он вообще по природе своей человек не коллектива, а волк-одиночка был. И это, конечно, его. В-третьих, его... У него были сомнения политико-идеологического характера, как у многих в то время, когда она была создана эта группа, да. Но и в-четвертых, он, как человек, не привыкший к синекурам, считал, что он, находясь в ссылке, он в это время находился в ссылке в Восточной Сибири, а что он, собственно, может, какой реальный вклад внести. Но, тем не менее, он согласился с тем, что он член Хельсинской группы, и по мере своих сил, учитывая удаленность Иркутской области от Москвы, тем не менее, значит, вкладывался, а потом, когда вернулся из ссылки, тоже принимал участие в работе группы. Так что да, да, он был вполне, на мой взгляд, как мне кажется, полноценным членом группы, несмотря на свои первоначальные сомнения.
На юбилейную конференцию Московской Хельсинской группы, посвященную 40-летию организации, собрались многие известные правозащитники и те, кто входит в нынешний состав организации. Протоиерей Георгий Эдельштейн рассказал о том, что у него на конференции вызвало смешанные чувства.
Ни один человек не сказал, что он виноват. Может, у меня специфический такой подход. Я не правозащитник, я православный христианин. Вообще христианин. Я редко говорю, что я православный. Так вот, для меня главное, для людей вообще, и для христиан в первую очередь, это всегда думать сначала о своей вине, а потом о вине другого человека. И если я представитель какой-то партии, то мне всегда хочется подумать, в чем виновата партия в сегодняшнем бардаке. А потом думать, в чем виноват президент, премьер-министр или еще. Сегодня выступали, по-моему, ну, минимум 12 человек, и все говорили, показывали пальцем, кто виноват. И ни один никогда не сказал, виноват я, виновата моя партия, виноваты мы, люди, которые сидят в этом зале. Вот я виноват в том, что сегодня нет альтернативы президенту Путину. Я. И в первую очередь виновата моя церковь, русская православная церковь. Виновата в том бардаке и разброде, который сегодня в нашей стране. А потом виноваты все остальные. Ельцин, Горбачев, Путин, кто угодно. Виноваты в первую очередь мы. Мы не показали путь, мы не позвали христиан. Мы сами не знаем пути, по которому идти. Так вот, мы виноваты в первую очередь. Помнить, что виноват я, раз, и говорить правду, два, больше ничего сегодня России не нужно.
Известный адвокат Карина Москаленко не только защищает права россиян в Европейском суде по правам человека, но и является членом Московской Хельсинской группы. О том, что значит входить в состав этой правозащитной организации, она рассказала Радио Свобода.
Это, конечно, и определенные обязанности, это и определенная привилегия знать, быть вместе с людьми, которые сохраняют, поддерживают огонь в очаге нашего правозащитного движения. Это, конечно, очень почетно. Но сегодня это не совсем безопасно. Я хочу сказать, что правозащитное сообщество находится сегодня в совершенно неподобающем месте, и власти нас пытаются отдалить от общества. Власти создают негативный имидж, чего тут скрывать, правозащитника. Ну, а мы стараемся сделать все наоборот. Мы помогаем людям, простым людям. Люди слышат о громких делах, например, по которым работают юристы-правозащитники, но совсем не знают о десятках и уже теперь сотнях вынесенных решений по делам простых людей, вот как мы, например, помогаем людям обращаться в Европейский суд. Но постепенно мы об этом рассказываем, и прецеденты, которых мы добиваемся, они помогают другим людям, и наша деятельность становится все понятнее, заметнее. И поэтому мне думается, что кто занят настоящим делом, должен продолжать заниматься этим делом и не бояться.
А кому сложнее, профессиональным адвокатам или общественным?
Общественникам гораздо сложнее, потому что когда нам задают всякого рода вопросы провокационные, мы ведь отвечаем очень просто. Как юрист, я, он, она обязаны оказать помощь, мы ее оказываем, конечно, оказываем прежде всего на национальном уровне. Но если национальные власти, включая судебные органы, не восстанавливают права заявителей, мы вынуждены использовать все предусмотренные в законе меры по защите прав человека и обращаемся в Европейский суд по правам человека. Это легче делать, конечно, профессиональным юристам. Мы часто подчеркиваем, и это правда, что мы смотрим на любую проблему, на любое дело, на любой факт нарушения прав человека с точки зрения Европейской конвенции, практики Европейского суда. Что бы там ни говорили, какой бы сейчас ложную информацию ни пытались бы сеять в обществе, решение Европейского суда обязательно для исполнения. И это значит, что это юридически значимые факты. Их надо скрупулезно проводить через национальные судебные инстанции и потом также скрупулезно отслеживать, доказывать на межнациональном уровне. И эта работа, я считаю, очень важная, она очень результативная. И, конечно, не каждый человек может и не нужно обращаться всем на свете по любому поводу в Европейский суд. Но сама возможность обращения в Европейский суд – это серьезный оздоравливающий момент. Этот механизм доказал свою важность и полезность, потому что ведь многие решения Европейского суда, они вскрывают какие-то проблемы системного характера и помогают оздоравливать практику российскую. И когда мы пишем там жалобы формально Иванов против России, это означает с точностью до наоборот. Во-первых, это жалоба за Иванова, в том числе и за Россию, за улучшение правовой ситуации в России. Вот под таким лозунгом работают все адвокаты, которые помогают заявителям в Европейском суде по правам человека.
Юбилейная конференция Московской Хельсинкской группы завершится в пятницу вечером. Ее участники разъедутся по городам и весям России, и завтра уже начнутся будни. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Не утихают отголоски крупного скандала с употреблением запрещенных стимуляторов российскими спортсменами-олимпийцами. Ведущая американская газета Los Angeles Times опубликовала интервью с бывшим начальником главной антидопинговой лаборатории России доктором Григорием Родченковым. На пике скандала зимой прошлого года он был уволен с занимаемой должности и, опасаясь за свою безопасность, счел за благо перебраться в Калифорнию, где ему помог обосноваться американский приятель-кинодокументалист. Вскоре после отъезда Родченкова в Москве в течение короткого промежутка времени скончались двое его коллег, бывшие председатели посрамленного антидопингового агентства Вячеслав Синев и Никита Камаев. Причина смерти первого не указывалась, второй, никогда ранее на сердце не жаловавшийся, скончался от инфаркта в возрасте 52 лет. Тему продолжит наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Исходный доклад Всемирного антидопингового агентства ВАДА, основанный на инсайдерской информации, предоставленной российскими специалистами, рисовал на 323 страницах впечатляющую картину тотальной вовлеченности в практику употребления спортсменами запрещенных препаратов, их тренеров, врачей, спортивных чиновников разных уровней, включая самые высокие, и даже сотрудников компетентных органов. Министр спорта Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных, которому Родченков лично докладывал о допинговых мероприятиях в ходе подготовки к Сочинской Олимпиаде, категорически отрицает свою причастность к скандалу. Причем Мутко расценивает его как залп в информационной войне против России, развязанной на фоне обострения отношений Запада и Востока. История изначально касалась только легкоатлетов. И Ричард Паунд, председатель учрежденной ВАДА комиссии, рекомендовал на время отстранить российскую команду от соревнований, а пятерых ее членов подвергнуть пожизненной дисквалификации.
Мы рекомендуем приостановить участие российской команды в соревнованиях. Было бы неплохо, если бы Россия вообще на время самоустранилась, чтобы осуществить необходимые реформы и в обновленном виде подойти к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Если это не произойдет, то ее участие в Олимпийских играх окажется под вопросом. Очень надеюсь, что они осознают неотложность реформ и приведут их в жизнь.
Вопрос о допущении российских легкоатлетов к Олимпиаде должен быть окончательно решен через несколько недель. В настоящее время допинг-контроль российских спортсменов находится в ведении лаборатории в Лондоне. Отвечая на вопросы Лос-Анджелес Таймс, Григорий Родченков рассказал, что допинг употребляли далеко не одни легкоатлеты. Стимуляторами грешили десятки и десятки российских спортсменов самых разных профилей, из них по меньшей мере 15 медалистов, включая двух золотых ветеранов санного спорта, 14 членов дружины по лыжному кроссу. Допинговые мероприятия тщательно разрабатывались много лет. Так все заинтересованные стороны понимали наказ, поступивший от высшего кремлевского вождя. Победа в Сочи любой ценой. На игры было затрачено 50 миллиардов долларов, они являлись персональным проектом Путина. Россия была обязана взять реванш за провальное выступление на предыдущей Олимпиаде в Ванкувере. Родченков, известный химик, разработал в своей официально антидопинговой лаборатории своеобразную, трудно распознаваемую с помощью тестов, смесь из трех анаболических стероидов, которую ради улучшения усвояемости, а соответственно максимального сокращения времени обнаружения, надлежало употреблять вместе со спиртным, мужчинам с виски Чивас, женщинам с вермутом. Коктейль был в ходу еще во время Олимпиады в Лондоне. Его назначение – повысить восстанавливаемость после изнурительных тренировок и обеспечить оптимальную форму на время соревнований. За несколько недель до начала игр 2014 года Родченков перебрался из Москвы в сочинскую лабораторию, где он получил список спортсменов, принимавших стимуляторы. Если кто-то из них выигрывал медаль, а таковых из фигурантов списка оказалась добрая треть, то автоматически должен был пройти проверку на допинг, сдать анализ мочи. Грязные образцы, соответственно, надобно было менять на чистые, взятые за несколько месяцев до Олимпиады. Родченков поведал абсолютно детективную историю о том, как он выкрал и передал ФСБ контейнер, в котором, согласно международным правилам, хранятся тестируемые образцы мочи. Контейнер с зубчатой пробкой, который якобы был 100% защищен от того, чтобы его могли бесследно вскрыть неуполномоченные лица. Российские спецслужбы с поставленной задачей справились блистательно. И, как сообщила ВАДА, за время Олимпиады было зачищено в общей сложности около 1500 проб. Российские олимпийцы могли таким образом пользоваться допингом во время соревнований, вместо того, чтобы, как обычно, в целях конспирации прекращать употребление препаратов загодя. На своем поле всегда играть легче. Никто из российских спортсменов, пользователей стимуляторов, за время игр пойман не был. В общем медальном зачете Россия была первой, обойдя своих злейших соперников в Соединенные Штаты Америки. Мало того, сами спортсмены участвовали в спецоперации, тайком снимая на свои мобильные телефоны кодовые номера, заполняемых во время теста анкет, которыми помещали контейнеры с пробами, ибо имена тестируемых в интересах сохранения анонимности указывать запрещалось. Народ чествует олимпийских чемпионов, а мы сидим в своем тайнике, связанном скрытым проходом с комнатой, в которой хранились результаты анализов, и меняем образцы мочи, с грустью заметил Григорий Родченков. Так вот организован спорт на олимпийском уровне.
Механизм работал идеально. Именно размах и отлаженность коррумпированной системы контроля потряс воображение комиссии, расследовавшей сочинское дело. В нарушение всяческих правил спортсменов заранее оповещали о датах тестирования. Если кто-то пропускал допинг-контроль, то это замалчивалось. И за молчание бенефициары были вынуждены порой платить изрядные суммы денег. На строптивых сотрудников антидопинговой лаборатории, не проникшихся осознанием важности доверенной им работы и даже членов их семей, оказывалось административное давление. Ранее уличенным в употреблении допинга спортсменам за взятки разрешали участвовать в соревнованиях до окончания срока их наказания. Просто невероятно.
Это был корреспондент CNN Дон Риддл. В 2011 году Григория Родченкова уличили в незаконной торговле стероидами, но не посадили. Подумал, видимо, считает, что я пригожусь им в Сочи. Он был прав. За заслуги перед Родиной Родченков после Олимпиады был награжден президентом России Орденом Дружбы. Единственное из обвинений, инкриминируемых ему ВАДА, которое он отрицает, это вымогательство денег у спортсменов. Несмотря на научный подвиг московского химика, в 2014 году было выявлено беспрецедентное число российских спортсменов, пользователей стероидов. Они нередко употребляли препараты, которые я не прописывал, объясняет Родченков. Они словно малые дети, все суют в рот. Иллюстрация тезиса – Елена Лашманова, чемпионка по спортивной ходьбе. Ее накрыли в то время, как проходила международная проверка лаборатории Родченкова. Спасти ее от двухлетней дисквалификации, не подвергая свою лабораторию риску лишения аккредитации, он не смог. Не следует думать, однако, будто ВАДА такие простаки, что не подозревали Родченкова в махинациях. Еще как подозревали, констатирует Лос-Анджелес Таймс. Но для того, чтобы превратить подозрение в материальную силу, нужна была политическая воля. А вот ее-то и в канун Сочинской Олимпиады, и тем паче во время ее проведения у международного контрольного органа не хватило.
Рассказывал Евгений Аронов. Турецкие журналисты сообщают, что у берегов страны все реже появляются российские элитные яхты. С подробностями наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Совсем недавно турецкие курорты привлекали множество россиян. Курортный городок Бодрум называли центром туристического отдыха состоятельной российской элиты. Сюда приезжали российские миллионеры, водочные короли, владельцы добывающих компаний, занимающие высшие строчки в рейтингах Forbes. Свою роскошную парусную яхту в аренду российским олигархам сдавал стамбульский предприниматель Мерт Хаир. Однако сегодня его судно стоимостью около 3 миллионов евро простаивает в порту в ожидании возможных клиентов. Не помогают даже красочные рекламные объявления в интернете. Богатые туристы избегают Турции. Европейцы боятся повторения возможных террористических актов и выбирают для отдыха более спокойные места. Состоятельные российские граждане выполняют предписания российских властей, которые запретили отдых в этой стране и рекламу турецких отелей. Что будет дальше, не знает никто. Мерт Хаир качает головой и говорит, что вынужден распустить часть сотрудников в стамбульском офисе компании.
В самый разгар туристического сезона в июле и августе аренда моей яхты обычно стоила около 29 тысяч евро в неделю. Команда круглосуточно работала на благо клиента. На судне есть капитан, повар и обслуга. Мы заранее обговаривали меню с клиентами, нам присылали свои пожелания. Допустим, кто-то не любит какую-то еду, большинство детей не любят рыбу. Все это заранее обговаривалось. Мы отмечали дни рождения, готовили специальный торт. Многие наши клиенты пьют шампанское «Дом Периньон», они дополнительно платили за это. Многие любят белужью икру. Производство этого деликатеса налажено в Турции. Собственно говоря, наша яхта – это семизвездочный отель на воде. У меня было много русских клиентов, но сейчас экономическая ситуация очень плохая. У турецких границ идет война. В стране много беженцев из Сирии. Власти не могут их контролировать. Среди них есть и террористы. Из-за этого туристы не хотят ехать в Турцию. Я потерял около 70% своих клиентов. Люди боятся, они запуганы средствами информации, которые сообщают о взрывах и бомбах. Но это может случиться везде, даже в Нью-Йорке. А после того, как турецкие военные сбили российский самолет, у меня не осталось и российских клиентов.
Дорогие яхты стали приметой жизни современной российской элиты. Наряду с престижными машинами, дорогими часами и прочими атрибутами шикарной жизни их называют любимыми игрушками. Добившись определенного общественного статуса и заняв положение в обществе, элита российской власти мечтала о яхте своей мечты. Кто-то ехал за этим в Европу, многие отправлялись в Турцию из-за близости, относительной дешевизны и уступчивости турецких судостроителей. Строительство парусных лодок у турок поставлено на поток и имеет долгую успешную историю. Плавающий дворец строят за 8-9 месяцев. Яхты отделывают вручную, используя эгейскую сосну, красный кедр и другие ценные породы деревьев. До кризиса этим занимались около 300 турецких компаний. На турецких верфях была построена получившая известность элитная яхта «Мальтиз Фалькон», аренда которой стоит 385 тысяч евро в неделю, около 28 миллионов рублей. Все, кто читают по-русски, узнали недавно о том, что на этой яхте провел свое свадебное путешествие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе со своей новой женой Татьяной Навкой. На той же верфи была ранее спущена на воду и яхта российского президента. Турецкая газета «Морские новости» сообщала о том, что президентская яхта длиной более 50 метров обладает бассейном, искусственным водопадом и джакузи и рассчитана на прием до 12 гостей. Итальянские владельцы продали это судно за 30 миллионов евро Управлению по делам президента России. Движение этой яхты в Босфорском проливе запечатлел турецкий блогер Альпер Балер, который следит за передвижением российских судов в проливе. Судно прошло ранним утром 25 апреля в направлении Средиземного моря. Видеозапись передвижения этого судна через Босфорский пролив блогер разместил в Твиттере.
Президентская яхта получила название сначала «Сириус», а потом «Чайка». Она постоянно путешествует по миру. Не так давно яхта пересекла Босфорский пролив и направилась в сторону Греции. Несмотря на призывы к собственным гражданам оставаться в стране и отказаться от отдыха в Турции, российские представители власти любят теплые моря и предпочитают отдых за границей.
Блогер рассказывает мне, что до начала антитурецких санкций у побережья Эгейского моря неоднократно замечали мега-яхту, принадлежащую владельцу легендарного английского футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу. Как сообщала центральная турецкая газета «Милиет», российский бизнесмен обычно путешествовал в открытом море на яхте вместе со своей семьей. Перед выходом в море судно стоимостью в полмиллиарда долларов традиционно заходило в бухту залива Хисараню. Оставалось там на несколько дней. Вот что рассказал мне житель Бодрума Хасан, перебравшийся туда вместе со своей семьей из Стамбула.
Олигарх вместе с членами своей семьи прибывал обычно на частном самолете в наш аэропорт. Затем гости пересаживались на частный вертолет и направлялись к месту швартовки яхты в бухте Гюльчурк-Бикю, где его поджидала грандиозная яхта. Стоимость парковки этой яхты достигала несколько тысяч евро в сутки. Российский миллиардер обычно совершал прогулки по городу, заходил в местные рестораны, любовался видами окрестностей. Ходит легенда, что российский миллиардер дал большие чаевые в размере около 2000 турецких лир, около 1000 долларов, одному турецкому официанту.
Для встречи богатых российских яхт в местечке Ялыковак выстроили элитный порт с торговыми центрами, обслуживающим персоналом, ресторанами, в меню которых входили самое дорогое в мире шампанское, трюфели и черная икра. «Это лучшее место отдыха в Турции», заявил в интервью турецким журналистам посетивший это заведение турецкий певец Таркан. Этот семизвездочный центр отдыха называется Billionaire Club – клуб миллиардеров. Его построил учредитель и владелец группы компаний «Палмали» азербайджанский бизнесмен Мубарис Мансимов, который занимается перевозкой нефти и нефтепродуктов, в том числе и российских. Вот что рассказал мне турецкий журналист Мехмет Паша о деятельности этого бизнесмена в Турции.
Азербайджанский олигарх Мубарис Мансимов имеет турецкое гражданство и ведет бизнес с турецкими партнерами. Он самый молодой миллиардер Турции. Его состояние, по данным Forbes, более миллиарда долларов. Он основал судоходную компанию, владеет футбольным клубом. Ему принадлежат около 200 судов, которые заняты перевозками туркменских, казахских, российских и азербайджанских углеводородов на западные рынки. Он служил в российской армии, хорошо говорит по-русски. Благодаря его дружеским связям в Турцию поехали отдыхать многие российские миллиардеры.
Плавучие дворцы российских олигархов поражали формами и размерами и становились главной достопримечательностью для местных жителей курортного местечка Бодрум. Горожане приходили семьями поглазеть на то или иное чудо дизайнерской мысли. Многие российские яхты оснащены вертолетными площадками, скоростными катерами, бассейнами и джакузи. Я уже упоминала о яхте Абрамовича. Еще одна парусная мега-яхта с причудливым названием «А», длиной около 143 метров и стоимостью около 300 миллионов долларов, принадлежит российскому магнату Андрею Мельниченко. Размеры и длина яхт российских миллиардеров увеличиваются по мере роста капитала и общественного влияния, шутит стамбульский журналист Ахмед Каан.
Такая гигантомания обычно свойственна представителям авторитарных режимов. Особенно это заметно по восточным деспотиям, которые пытаются продемонстрировать таким образом собственную значимость, силу и власть. Представители развитого демократического общества способны оценить необходимость и нужность проектов, а выходцы из силовых авторитарных стран тратят свои силы на демонстрирование собственных амбиций. Так в сейсмоопасной Турции то и дело появляются гигантские новостройки, супермаркеты в десятки этажей, самые длинные мосты. Авторитарные власти возвели в Анкаре еще одно гигантское здание, так называемый «Белый сарай», в котором разместилось правительство. Там около 1000 комнат. Так что парусные мега-яхты и турецкие дворцы – это примеры одного порядка. Это влияние правящего режима и дух времени.
Однако в последнее время турецкие стоянки для российских мегаяхт пустуют. Работники местного порта просиживают с сигаретами в зубах в ожидании возможных клиентов. В интервью турецким журналистам они говорят, что на следующей неделе в Бодруме должна появиться яхта арабского шейха. Отношения с арабскими странами у турок находятся на высшем уровне. После недавнего визита президента Реджепа Эрдогана в богатый нефтью Иран поговаривают о возможном наплыве персов. Сейчас же на берегу Эгейского моря отдыхают одинокие африканские туристы, которые приехали сюда из-за небывалой дешевизны и совсем не знают о разразившемся между Турцией и Россией политическом кризисе и других плачевных событиях, негативно повлиявшей на экономику и туристический сектор страны. Последними у берегов Турции видели парусную яхту российского миллиардера Андрея Мельниченко и 80-метровую яхту «Киба» российского миллиардера Александра Мамута. Новостной портал «Хабер» сообщал, что яхту осмотрели местные турецкие ремонтники. Тем временем российский олигарх приобрел 5 ковров ручной работы и пополнил запасы провизии. Вот что говорит стамбульский инженер Джемал Тенкан.
Очевидно, что теперь российские олигархи будут проводить время дома в кругу семьи или путешествовать на своих яхтах по стране или в Крым, который стал недавно частью России. Им неофициально запрещен въезд в Турцию. Российские власти считают, что курорты полуострова с легкостью заменят Турцию. Хотя в целом Крым с точки зрения климата, инфраструктуры и доступности хорошего сервиса не может заменить нашу страну в лучшем случае в течение нескольких летних месяцев. Идет рекламная кампания «Крым наш» по привлечению на полуостров российских туристов. И по мнению российских властей, богатые россияне должны показывать пример своим гражданам. Власти России в ручном режиме управляют своей страной и решают сами, что хорошо или плохо для своих граждан. Приказы властей боятся нарушать даже самые богатые граждане.
В Турции считают, что против любителей отдыха в жаркой средиземноморской стране могут последовать жесткие санкции. Они могут коснуться не только богатых владельцев яхт, кто рискнет посетить с визитом эту страну, но и тех, кто продолжает вести бизнес с Турецкой республикой. В сложившихся политических условиях их могут запросто обвинить в непатриотичном поведении, отобрать бизнес или начать судебный процесс. Турецкая оппозиционная газета «Сюзджу» сообщает, что непатриотичное поведение владельца клуба миллиардеров олигарха Мубариза Мансимова привело к охлаждению отношений с российским руководством. Финансовое положение олигарха, занимающегося транспортировкой российской и азербайджанской нефти, ухудшается с каждым днем. Он якобы в спешке продает свои отели, яхты и самолеты в надежде спасти свое состояние. Кроме того, российская газета «Коммерсант» сообщает, что в России возбуждено уголовное дело в отношении регионального директора его судоходной компании «Палмали» за уклонение от налогов. Финансовые трудности якобы вынудили азербайджанского олигарха отказаться от планов покупки новых земель в курортном поселке Чокчебель в Бодруме. Право на покупку этого земельного участка было ранее выиграно на аукционе за 370 миллионов турецких лир. На этом же месте планировалось построить еще одно место швартовки для мега-яхт и новый отель для владельцев. Вот что говорит мне стамбульский риэлтор Картан.
Состоятельные российские граждане распродают свою недвижимость в Турции. Многие просто боятся, говорят, что у них могут возникнуть проблемы на родине. Сейчас Турция превратилась в главного врага. Все, кто имеет отношение к этой стране, находятся под большим подозрением. Знакомая женщина из России говорила мне, что хотела бы остаться жить в нашей стране, потому что здесь тепло, много фруктов и спокойно. Но она вынуждена уехать, потому что в России у нее остались дети и внуки. Она не хочет лишних проблем. Теперь ей придется продавать квартиру в Анталии на побережье Средиземного моря.
Турецкие средства информации предполагают, что подобные меры могут последовать и в отношении еще одного любителя турецкой недвижимости, российского предпринимателя Романа Абрамовича, который владеет 12 шикарными виллами на побережье Эгейского моря и, по слухам, собирался строить на побережье Средиземного моря коттеджный поселок для представителей российской элиты.
Рассказывала Елена Солнцева.
На Украине на границе с Молдавией найдены ценные картины, украденные из городского музея Кастельвекью в итальянской Вероне в 2015 году. Похитители, как предполагается, получили заказ одного из частных коллекционеров из Чечни. С подробностями Владимир Вахненко.
Об очередной истории с найденными ценными, в этот раз итальянскими полотнами, стало известно накануне из выпусков украинских теленовостей. На видео, предоставленном пресс-службой главы государства, Петр Порошенко рассматривает доставленную в президентскую администрацию картины, благодарит участников спецоперации и сообщает, что стоимость всей обнаруженной коллекции превышает 17 миллионов евро. Сотрудники пограничной службы и военной прокуратуры в тайнике на острове Турунчак в Одесской области 6 мая нашли 17 картин Рубенса, Тинторетта, Карота и Монтеньи. Коллекция была похищена в ноябре прошлого года в итальянской Вероне. Остров, где были спрятаны произведения искусства, находится в 1,5 километрах от участка украинско-молдавской границы. В Одесскую область, как утверждаются, картины были незаконно перемещены с использованием международных почтовых перевозок. В состав преступной группы входили граждане Украины, Молдавии и России, рассказывает пресс-секретарь главы погранслужбы Украины Олег Слободян.
На данный момент могу сообщить, что реализацией этой операции занималась Государственная пограничная служба совместно с военной прокуратурой. Когда мы получили информацию о том, что, возможно, предметы исторической ценности группа злоумышленников прячет на территории Одесской области, сразу же был организован комплекс мероприятий. Операция держалась в строгом секрете, и ограниченный круг людей знал об этом, чтобы не допустить каких-то вытоков информации. В результате оперативных мероприятий, которые на контроле держал лично президент Украины, и 6 числа была заключительная часть реализации этой операции. И, соответственно, за 1,5 километра от Приднестровского сегмента украино-молдовской границы были обнаружены 17 картин, которые были похищены из музея в Вероне в ноябре 2015 года.
Сообщается, что розыск полотен находился и в сфере интересов Российской Федеральной службы безопасности, которая контролировала похитителей и планировала собственную операцию по вывозу картин в Приднестровье. То есть украинские пограничники и сотрудники военной прокуратуры опередили сотрудников ФСБ России.
Да, у нас есть информация о том, что действительно ФСБ России было заинтересовано в том, чтобы эти картины попали на Приднестровье, возможно, с последующей переправкой их на территорию Российской Федерации. Поэтому эта информация действительно у нас есть.
7 мая была проведена экспертиза найденных картин. Известны ли вам ее результаты?
Для проведения экспертизы были привлечены искусствоведы из Украины. Они подтвердили подлинность этих картин. На данный момент организовано взаимодействие уже с итальянскими экспертами, которые, я так думаю, в ближайшее время тоже приедут, проведут соответствующую экспертизу. И по этому поводу, скорее всего, будет еще отдельная пресс-конференция.
Преступники пытались переправить картины через территорию Украины и Молдавии в Россию, как предполагается, одному из частных коллекционеров из Чечни. А на чем основывается эта информация?
Не могу эту информацию пока подтвердить. Еще идут следственные действия, по этому поводу ничего не могу сказать.
Между тем, директор департамента оперативно-розыскной деятельности Государственной погранслужбы Украины Петр Цегыкал сообщил, что операция по поиску картин, которую проводили сотрудники правоохранительных органов Италии, называлась «Близнецы», поскольку в краже этих произведений искусства в 2015 году были задействованы братья. Один из них был охранником в музее. Преступники имитировали нападение на охрану и украли картины. Примечательно, что это уже второй случай на Украине, когда найдены ценные иностранные картины. Месяц назад Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками правоохранительных органов Нидерландов нашли 4 из 24 полотен, похищенных в Голландии. Украинские власти сообщили, что эти картины были в руках криминалитета. Они были украдены 11 лет назад в музее Вестфриз голландского города Хорн. Общая стоимость всей коллекции около 10 миллионов долларов. Одна из картин была найдена за несколько дней до референдума в Нидерландах относительно ассоциации Украины с Евросоюзом. Большинство его участников, как известно, высказались против ассоциации. Украинские власти тогда решили не обнародовать информацию о картине, чтобы не говорили, что Киев таким образом пытался повлиять на результаты референдума. Часть украденных в Голландском музее картин, как заявляют сейчас в службе безопасности, находятся на временно оккупированной территории Украины и в России. Впрочем, в Нидерландах не исключают, что похищенные полотна могут находиться у представителей украинского батальона ОУН. Бойцы этого батальона ранее вели переговоры с представителями Голландского музея и хотели за несколько картин получить 50 миллионов евро. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к российским сюжетам. Главному судье-расследователю города Нантер, Франция, направлен иск французскому концерту «Винчи», участвовавшему в строительстве трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Об этом Радио Свобода сообщила эколог и оппозиционер Евгения Чирикова. Иск был подан совместно с юристами компании «Сферпа» и представителями некоммерческой организации «Бэнквотч». Это второй Химкинского леса подают в связи с действиями компании «Винчи». Результаты расследования французской прокуратуры по первому иску, который был подан летом 2014 года, активистов не устроил. С Евгенией Чириковой беседовал Иван Мартыненко.
Мы хотим более тщательного расследования, и мы хотим, чтобы было уже принято четкое решение по компании «Винчи». Поэтому мы подали теперь в высшую инстанцию. Франция – это судья-расследователь. То есть это та стадия, на которой действительно возможно окончательное решение по преступлению компании «Винчи». Значит, размер иска очень большой. Основные вещи, на которых я могу сейчас остановиться. Прежде всего, этот проект, который выиграла, вот концессию, которую по проекту выиграла компания «Винчи», этот тендер был проведен с очень серьезными нарушениями. В соответствии с европейским законодательством компания не имеет права участвовать в проекте, если нарушения настолько серьезные. То есть, например, другие европейские компании вообще к этому тендеру не подпускались. То есть это сразу довольно серьезное нарушение с точки зрения европейского законодательства. К сожалению, я сейчас все время апеллирую к европейскому законодательству, не к российскому. И мы могли действовать только на территории Франции, потому что, к сожалению, все наши иски и все наши обращения на территории Российской Федерации в самые разные инстанции, они просто оставались четко без ответа абсолютно. Поэтому мы вынуждены были через французскую сторону работать. Также компания «Винчи» – это та самая компания, которая создала целую офшорную сеть по выводу денег из Российской Федерации в офшорные зоны, самые разные, от BVI до Кипра. Один из офшоров нам удалось понять, кто его владелец, это Аркадий Ротенберг, у него есть офшор на Кипре, который ему вот компания «Винчи» открыла. Но нас интересует не только вот это лицо, да, не только Аркадий Ротенберг. Нас интересует, кто стоит за другими офшорами, потому что это очень интересно, кого скрывает компания «Винчи», кому они передают деньги по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург. И еще я хочу заметить, что, в принципе, офшорная схема, сейчас это очень такая популярная тема. К сожалению, российская власть просто увязла в этих офшорных схемах. И много таких расследований проходит. Вот громкий был виолончельный скандал, да, панамские офшоры. Но, к сожалению, что мы каждый раз слышим от скептиков, да, что ну и что, вот вы расследовали, ну а дальше что? Ну ничего не происходит, никто не наказан. Вот мы сейчас пытаемся протарить вот этот путь и найти методы, найти инструменты, как можно наказать компании, которые участвуют в коррупционном сговоре и в создании офшорных схем. И вот эта попытка через французскую сторону, да, через французские эти институции действовать, это как раз для того, чтобы наказать вот эту международную мафию, а это именно мафия, потому что здесь участвует крупный французский бизнес и российский олигархат, и российская власть. Это вот попытка их каким-то образом остановить и наказать, потому что в соответствии с французским законодательством компания «Винчи» может понести даже уголовное преследование. И Ротенберг, который сейчас только в санкционном списке Америки, имеет отличные шансы попасть в санкционный список Европы. И его компании, которые сейчас продолжают разрушать природу Российской Федерации, вот, например, там Керченский мост, строит его компания с жуткими совершенно нарушениями и продолжает это делать. Вот если этот наш иск будет удовлетворен, будет выигран, то у него будут огромные проблемы, и не только вот с этим проектом Москва-Санкт-Петербург, но еще с многими другими.
Евгения, вы говорите, что было расследование французской прокуратуры, которое вас не удовлетворило. А чего вы ожидаете от нынешнего иска, и какие у него перспективы относительно самой дороги в Химках и России?
Вы знаете, это может нанести удар по вот самому главному бенефициару этого проекта Аркадию Ротенбергу. То, что будет изменена сейчас траектория дороги, мы, к сожалению, ну, не надеемся, да, результат этого иска такой не будет. Но, тем не менее, то, что сейчас деньги российских налогоплательщиков выводятся через французскую компанию в офшоры, это неправильно. Мы хотим вот это остановить. То есть хотя бы одно из безобразий, да, мы не можем восстановить Химкинский лес. Вот этим иском мы создаем прецедент. То есть мы показываем, не только же мы боремся с офшорами и с коррупцией, этим занимается очень много людей в России. И мы пытаемся показать, что на самом деле есть инструменты, ну, вернее, даже не показать, а пытаемся их опробовать, работают они или нет. Это будет очень важно, посмотреть на этом примере, работает или нет. И если это работает, то, вы знаете, это будет иметь эффект не какой-то местечковый, да, для Химкинского леса, а это будут широкие последствия.
С Евгенией Чириковой беседовал мой коллега Иван Мартыненко. И в завершение нашего эфира новости экологии. По официальным данным, площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке превышает 70 тысяч гектаров. По мнению независимых экологов, масштабы пожаров значительно занижены. В Greenpeace России считают, что площадь горящих территорий в этих регионах превышает 800 тысяч гектаров. Это видно и по картам космического мониторинга пожаров. Причины возгораний по традиции называют человеческий фактор – поджоги сухой травы или попытки скрыть незаконную вырубку деревьев. Особенно тяжелая ситуация складывается в Амурской области. Здесь высокий класс пожарности установили еще в 12 районах. Прогнозы на лето также неутешительны, по мнению экологов. А во многих регионах России, вероятно, как лесные, так и торфяные пожары, дым от которых становится причиной недомоганий многих россиян. О том, почему российская власть предпочитает занижать масштабы природных бедствий, моя коллега Любовь Чижова поговорила с руководителем лесной программы Greenpeace в России Алексеем Ярошенко.
Власти занижают официальную площадь пожаров. То есть вот по нашим подсчетам, вчера, на конец дня, суммарная площадь действий пожаров по трем наиболее горящим регионам, это Амурская область, Бурятия и Забайкальский край, составляла примерно 780 тысяч гектаров. Уже под 800 тысяч гектаров. Сейчас пока еще не подвели итоги предварительные по сегодняшнему дню, но я думаю, что сейчас уже под миллион подбирается, особенно с учетом Амурской области.
А почему власть занижает вот эту площадь пожаров? Для чего это нужно?
У наших ведомств, которые отвечают за пожарную безопасность, ну и вообще за все, что угодно в стране, у них есть такое божество. Называется аналогичный показатель прошлого года. Вот это, собственно говоря, ключевая концепция в развитии нашей страны. Для того, чтобы картинка жизни выглядела приемлемой, относительно приличной, официальная статистика не должна существенно быть хуже, чем аналогичный показатель прошлого года. Поэтому чиновники, которые отчитывают все, что угодно, ну это касается не только пожаров, а вообще всей жизни в стране, они стараются сделать так, чтобы статистика не ухудшалась, потому что иначе руководство рассердится, ну и дальше могут последовать оргвыводы, могут пальцем погрозить, могут, в принципе, даже и уволить или еще как-то наказать. Поэтому вся работа в стране, она направлена на то, чтобы статистика выглядела красиво.
Ну вот власти говорят, что ситуация под контролем. По федеральным каналам показывают такие бодрые репортажи, что представители МЧС приезжают на места пожаров, все быстренько тушат, говорят, все отлично, и, в общем, уезжают. Но кажется ли вам, что ситуация под контролем, или она действительно сейчас пока под контролем?
Ну, во-первых, то, что представители МЧС приезжают на места и быстренько что-то тушат, это, в принципе, стандартная легенда, потому что МЧС не отвечает за тушение лесных пожаров, и оно, в общем-то, не умеет тушить лесные пожары. То есть у него есть для этого красивая техника, есть так называемые космонавты, то есть люди в специальной экипировке, которые красиво смотрятся по телевизору, но тушить лесные пожары они не умеют, не обязаны, не должны, ну, в определенных ситуациях должны, но, в общем-то, толку от этого все равно немного. Поэтому это просто картинка, некий элемент нашей телевизионной вселенной. В реальности, конечно, ситуация не под контролем, потому что при тех масштабах пожаров, которые действуют сейчас, помочь может только дождь. Ну, в общем-то, когда горит уже почти миллион гектаров лесов, причем всего в трех регионах России, ну, еще в других регионах добавляется понемножку, теми силами, которые в стране есть, справиться с этими пожарами нельзя. То есть остается ждать дождя. К счастью, вот сейчас в Амурской области как раз идет дождь. В наиболее горящих районах к сожалению, он не зальет все пожары, он только поможет их остановить. Если на этом все закончится, ну, дождь пройдет, наступит опять сухая погода, и пожары возобновятся.
Мы знаем, что очень сильно властям в тушении пожаров помогают волонтеры, в том числе и волонтеры Greenpeace, и просто обычные люди, жители тех районов, где бушуют лесные пожары. Вот если оценивать их силы, каков может быть их вклад в тушение пожаров в этом году, как вы считаете?
Вклад волонтеров, надо понимать, он состоит в двух вещах. Да? Во-первых, волонтеры не дают врать. То есть, если бы не волонтеры, которые квалифицированно понимают, что у нас происходит с пожарами, то масштабы вранья были бы не как сейчас на порядок, а были бы на 2-3 порядка. Это первая важная задача. А все-таки иметь правду о пожарах очень важно для принятия правильных управленческих решений. И волонтеры очень сильно помогают в конкретных специфических ситуациях. Ну, например, в тушении торфяных пожаров. Я могу сказать, что вот основные знания, основной опыт практически, он сейчас сосредоточен скорее у волонтеров, чем у любых государственных структур. Но при этом надо понимать, что в такой ситуации, как, например, сейчас в Амурской области, справиться с пожарами не могут в равной степени ни государство, ни волонтеры и вообще никто. Да? То есть ситуация полностью вышла из-под контроля. Ну, вот совсем полностью.
Но причины лесных пожаров, о которых мы сейчас с вами говорим, остаются, видимо, традиционными. Это лесные палы, жаркая сухая погода, костры в лесах, да, ничего нового?
Сейчас почти все пожары – это переход огня с горящей травы на лес. То есть это либо просто все, либо практически все пожары. Костры в лесу и всякие прочие точечные источники – это скорее причина, которая будет уже действовать летом. А сейчас это почти целиком палы сухой травы.
Каков ежегодный ущерб от лесных и природных пожаров в России? Есть ли, может быть, какие-то прорывы в их профилактике на государственном уровне?
Ущерб очень трудно посчитать, поскольку ущерб – это вещь очень сильно такая человеческая, да, то есть в природе, в принципе, денег нет, и природа ущерб считать не умеет. Официальные оценки – это порядка от нескольких десятков миллиардов в год и выше. Но вот если говорить о количественных показателях, то среднегодовая площадь лесов, гибнущих от лесных пожаров, это примерно 1,9 миллиона гектаров в год. Но вот для сравнения, общая площадь рубок всех видов составляет порядка 1 миллиона, да, то есть сгорает у нас леса примерно вдвое больше по стране, чем вырубается.
Да, что касается профилактики, что-то новенькое тут власти придумывают или все опять по-прежнему?
Есть хорошее изменение, это то, что введен, хоть и не самым квалифицированным образом, но все-таки введен запрет на выжигание сухой травы вне земель лесного фонда. Мы этого очень долго, 6 лет добивались, наконец этот запрет появился, и он, безусловно, очень сильно помог в этом году. То есть жечь траву стали все-таки меньше, потому что есть надзор сейчас, ну, поскольку есть однозначный запрет, то сейчас неплохо работает полиция во многих регионах по соблюдению этого запрета. Лучше, чем мы ожидали, работает Госпожнадзор, намного лучше, чем мы могли предположить. Поэтому, в принципе, запрет сильно помог. То, что у нас начало мая, конец апреля, начало мая оказались не катастрофическими, во многом сыграл роль именно вот этот запрет на выжигание. К сожалению, это именно такая вот весенняя особенность. Летом он уже не будет так сильно помогать.
Ну а каковы прогнозы вот на конец мая и на лето по России? И вот по таким наиболее серьезным регионам пожарной опасности?
Здесь две составных части я бы выделил. И по обеим прогноз очень тяжелый. Первая часть – это торфяники, поскольку они сильно затрагивают большую часть населения. Это главный источник дыма. А, к сожалению, мы видим очень много торфяных пожаров, много все-таки случаев горящей травы и много горящих торфяников на северо-западе и в средней полосе. Но есть очаги и в азиатской части страны. Поэтому по торфяным пожарам прогноз тяжелый, он очень неблагоприятный. Особенно это касается северо-запада, Ленинградской области, возможного задымления Санкт-Петербурга. Это вот такая возможная зона бедствия, наиболее вероятная. Ну, по лесным пожарам приходится констатировать, что страна менее готова к борьбе с лесными пожарами, чем в прошлом году, просто потому что люди уходят, не получая зарплаты, техника изнашивается, финансирование падает, просто потому что не урегулированы долги за работы в прошлом году, общее сокращение финансирования лесного хозяйства больше, чем на 10% произошло, это даже без учета инфляции. Поэтому, конечно, людей, которые могут грамотно бороться с пожарами, их осталось меньше. Ну и техника очень сильно изношена, поэтому страна не готова к сезону пожаров.
С руководителем лесной программы Greenpeace в России Алексеем Ярошенко беседовала моя коллега Любовь Чижова. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».